Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Маргарита сегодня в отгуле, друзья, Пушной в эфире. Собственно, представляю вам нашего VIP-гостя. Это Покрас Лампас, художник-каллиграф. На связи ли ты с нами?
Привет-привет, я на связи.
Привет-привет. Да, извини, что на «ты», но тебе 28, мне 45, поэтому, конечно же, на «вы» лучше перейти. Скажи, пожалуйста, я могу тебя называть Арсений или все-таки ты Покрас Лампас?
Слушай, давай сразу на «ты», мне кажется, так будет проще, и Покрас, давай. Естественно, потому что это у меня в паспорте уже второй год.
Да, да, я тоже про это прочитал, мне это как-то, с одной стороны, даже удивительно, то есть ты действительно стал, ну, ты можешь сказать, что ты стал другим человеком, если уж даже в паспорт ты это внес?
Мне кажется, другим человеком я стал давно, а паспорт это была такая галочка, что все идет по плану.
Да, смотри, ты был в гостях у Дудя, ты там сказал, что вот, в общем, сейчас, как ты прогнозируешь, в будущем все перемешается, все жанры и стили, и на стыках будет рождаться именно то, что мы называть можем чем-то новым. А ты написана у нас художник-каллиграф. Давай для тех, кто не знает, хотя всем рекомендую набрать Покрас Лампас в интернете, и вы сразу поймете, о чем речь. Скажем, ты все-таки не каллиграф чистой воды ведь, да? Ты на каком-то стыке жанра.
Ну, получается,
каллиграф,
что
правильно меня ударение ставит.
В принципе, ставит. Художник и каллиграф — это и есть стык жанров.
Каллиграф,
да?
Каллиграф.
Каллиграфия, как
нас поправляет.
Скорее, такое письма.
То есть это стык двух каких жанров? Каллиграфия, да, с одной стороны?
Ну, смотри, каллиграфия и современное искусство — это уже, в принципе, идет разговор о том, что мы можем переосмыслять каллиграфию абсолютно по-разному. То есть каллиграфия из... грубо говоря, жанра превращается в технику. То есть это как вид осмысления мира через призму вот, письма и создания каких-то надписей.
Так. Люди, которые создают шрифты, кто такие по профессии?
Ну, получается, что это шрифтовой дизайнер, если они создают шрифты в рамках каких-то дизайн-проектов. Если они создают шрифты так. Для каких-то художественных проектов, то они могут быть художники-шрифтовики, типографы могут быть, если они работают там с наборными какими-то историями. Тоже довольно широкий спектр.
Я просто у Артемия Лебедева недавно купил шрифт, разорился на 5000 рублей и хотел, кстати, твой шрифт купить. А у тебя они есть вообще? Ты их делаешь, шрифты?
Нет, я шрифты на продажу не делаю, потому что там отдельный такой интересный вообще подход, как художник так. формирует среду художественную и проекты. Когда мы создаем шрифт, мы очень сильно даем доступ каждому к этому шрифту, и таким образом сложно контролировать результат, который будет получаться. То есть, таким образом, например, я могу видеть свой шрифт и в каком-то классном музейном проекте, и, например, в какой-нибудь суши, меню в далеком городе. И это будет абсолютно разный уровень владения шрифтом и вообще графическим дизайном. Поэтому в какой-то момент я принял решение, что лучше не выпускать шрифты на продажу, но делать какие-то совместные дизайн-проекты, где я могу свои шрифты использовать.
То есть, условно, ты можешь сделать логотип, да, из своих, условно, шрифтов, возьмем это в кавычках, потому что, ну, это, скажем, твоя техника, да, когда ты будешь контролировать весь процесс и результат.
Да, и на самом деле логотип не всегда нужен. Я могу сделать, например, какие-то принты к коллекции модной, или могу сделать какие-то надписи, которые там потом станут татуировками, или какими-то крупными арт-объектами, или наоборот будут мелко напечатаны, или использоваться вместе с уже существующим логотипом, как его новая там временная версия.
Да, ну вот смотри, я просто почему зацепился за шрифты, потому что хочется чего-то такого интересного, да, и в этом же есть некий вызов, согласись, сделать такой шрифт, чтобы как бы я его не использовал отвратительно с твоей точки зрения, все равно он не потеряет качество и, ну, художественную ценность, нет?
Да, но тут как раз это вопрос времени, да, и четкой стратегической вот такой истории. Понимаешь, Если ты делаешь все сразу, ты очень сложно это контролируешь, потому что слишком мало еще сформировано каких-то крутых дизайн-проектов, которые служат людям примером. А если, например, я выпущу шрифт в момент, когда все будут понимать, а вот так вот эта эстетика, она с этим работает, а я хочу с этим что-то придумать, я думаю, что там будет гораздо больше успешных проектов на старте, и такая волна крутости, грубо говоря, повлияет на остальных, и, возможно, шрифт будет действительно удачный.
Угу. По твоим словам, ты самоучка, да, в каллиграфии?
Да, да.
Ты можешь сказать, вот чему ты сейчас еще учишься? Или там, ну, понятно, что это, наверное, вопрос риторический, да, невозможно сказать, что человек уже всему научился в этой жизни. Есть ли для тебя какие-то открытия там последнего, может быть, года-двух? Где ты сказал, о, я так никогда не делал, попробую вот это.
На самом деле каллиграфия тема и крутая, что там бесконечный какой-то поток знаний, потому что, условно говоря, закончил с кириллицей, узнаешь, так, что есть какая-нибудь альтернативная форма, которая использовалась в арабских странах, но она интересно появится в кириллице, если чуть-чуть доработать какие-то знаки. Бам, начинаешь туда углубляться. В какой-то момент есть возможность условно полететь там в Шанхай, изучаешь, как китайская традиция работает с современной типографикой, и осмысляешь это уже через призму своих прошлых знаний там, о кириллице. Хоп, рождается что-то новое, абсолютно ну, невозможное. И поэтому я, наоборот, придерживаюсь мнения, что я себе закрываю какие-то страны к приезду до того момента, пока я точно не изучу то, что я там хотел увидеть в других странах. Чтобы у меня вечно было ощущение, что я что-то не знаю, но всегда могу для себя это открыть.
Извини, если я вдруг сейчас ошибусь, но на атриуме твоя надпись?
На атриуме...
Вертикальная.
Вот на входе,
белым цветом на красном фоне.
Нет, нет, это мой коллега, которого зовут Фауст, он из Нью-Йорка, и он очень классный, такой прям очень известный там художник, который тоже работает с каллиграфией и который приезжал в рамках этого проекта. А я сделал там роспись рядом, она прям вот в паре десятков метров, это вот центральный вход в атриум, такой черный блок, и там вот такая серебряная каллиграфия с цветными такими акцентами.
Ну, у тебя же есть в твоей каллиграфии информация какая-то? Я просто говорю сейчас тупо про, например, там буквы, которые что-то означают.
Да, конечно. В этом как раз и суть каллиграфии.
Вот это ощущение, которое я у себя поймал, очень такое странное. То есть, с одной стороны, ты видишь просто узор, и ты понимаешь, что это никакой информации вроде как не несет. А потом ты понимаешь, что это надпись. А потом ты понимаешь, что это и надпись, и узор, и это что-то вместе, и от этого возникают какие-то новые ощущения. Это сознательное, а вот этот подход, что мы прячем немножко информацию, да, если говорить про такой тупой шрифтовой, например, образец, где нужно все, чтобы читалось, да, а здесь на, как бы в наоборот, или я ошибаюсь, или это, или как это между собой балансирует?
Ну, на самом деле, так и балансируют. По сути, я играю со зрителем. Я иногда даю ему абсолютно нечитаемые работы и жду, сколько пройдет времени, чтобы он начал изучать какие-то, узнавать первые буквы или, возможно, видеть там слова или там уже какие-то шрифтовые композиции. Иногда я, наоборот, делаю максимально читаемые работы и позволяю там практически каждому быстро это прочитать. И таким образом создается мир художника. То есть зритель погружается уже не просто в одну работу, а он начинает изучать, а что же он еще сделал, где я могу узнать побольше, где я могу прочитать получше. И вот таким образом мы погружаем, насыщаем информацией, и в какой-то момент уже зритель чувствует себя причастным к новому большому знанию.
Угу. А вот меня всегда интересовало, ну вот ты художник, да, ты мыслишь как бы, наверное, ну больше визуальными какими-то объектами, но ты же слушаешь музыку?
Конечно, конечно.
Так, а у тебя с собой есть телефон мобильный?
У меня, да, да, у меня все тут рядом.
А можно попросить тебя сделать такой сеанс, в общем, откровенного разговора? Вот просто открыть свой телефон и сказать, что у тебя скачано там из последних альбомов, групп, и назвать их. Просто всегда было интересно, что слушают художники.
Слушай, вообще легко. Давай. У меня на самом деле сейчас библиотека балансирует между Apple-овской музыкой, где в основном такие альбомы и такая каталогизация большая, и Spotify, где идет просто абсолютно разные плейлисты, и там такая в основном электронная музыка. Поэтому я, наверное, вернусь к такому более, наверное, сформированному плейлисту, который у меня есть на телефоне. У меня очень много всегда на телефоне музыки, связанной с таким хип-хоп-рэпом а-ля Tyler, The Creator, Kanye West, и ребята, которые, в принципе, очень много экспериментируют и со звуком, и с текстом. Конечно, туда попадает ASAP Rocky, туда попадают ребята из новой волны, типа Saint John и...
Кендрик вот, Ламар туда не попал у тебя?
Естественно, Кендрик — это вообще... Без Кендрика никуда. Кендрик, Slow Ty, вот из новых ребят, на мой взгляд, нереально талантливых. Stormzy из британской сцены, Denzel Curry, Nate Rose у меня вот сейчас из новых добавился. Плюс у меня... Конечно, такие ребята, ну, всем известные, я думаю, как Трэвис Скотт, потому что, ну, это, в принципе, классика и Дрейк. И, на самом деле, у меня довольно много всякого пост-хардкора. Я раньше очень много слушал такой прям тяжеленькой музыки. И вот сейчас вот таких остаточков, естественно, это Bring Me, причем такой Bring Me The Horizon и старые альбомы, и новые вперемешку. Потому что новые, на мой взгляд, очень классные по звучанию. Особенно вот их последний альбом с диким длинным названием там, To Listen, To Music, вот это все. Mm-hmm. На мой взгляд, вообще гениальное произведение. Очень много интересных композиций. И ну-ка, если полистать поглубже, у меня там, мне кажется, вообще будет... А, Architects, конечно. Без них никуда. Так...
А System of a Down какой-нибудь старенький, добрый, тысячелетний
давности? О, слушай, нет? Я, кстати, их давно не слушал, но я их периодически включаю. Мне кажется, они прекрасны абсолютно, и я иногда думаю, что настолько крутой баланс по звучанию они сделали, что просто никто не смог в какой-то момент просто переиграть на их поле и стали другой жанр уже изобретать, потому что там, конечно, сильно очень у них работы. Он Хим нашел трек старый какой-то даже внезапно.
Хим?
Не знаю, что он там.
Ну, Хим, да, это, да, же, да, у, да, нас, это же у нас прям такая классика глэма вообще. Попса-попса.
Да. Та же Ballad for My Valentina. Так, еще на самом деле я вспоминаю, сейчас смотрю, где-то у меня тоже спрятано в плейлисте. Очень же крутые ребята были, особенно раньше. Так, сейчас я их найду. Который тоже такой вот у них альтернатива с роком, с какой-то электронной музыкой постоянно была. Так, осталось найти только этих ребят.
Пока на ты самом деле, задам меня... вопрос. Вот ты крути там у себя, да, поиск. А, смотри, вот если я, например, тебя попрошу там сделать какой-то заказ, да, и... ты при этом, например, наденешь наушники в процессе работы, я не знаю, как это делается, да, но ты, например, будешь слушать какую-то музыку. Она влияет на то, что получится или нет? Или это все-таки фон такой для удовольствия?
Очень влияет, поэтому я, на самом деле, очень ответственно подхожу к выбору музыки. То есть у меня нет такого, что у меня играет случайная музыка, и я, например, соглашаюсь с собой и думаю, а, ладно, нормально. То есть я всегда подбираю музыку по настроению и часто по месседжу. Когда... Так. Я ищу что-то гармонизирующее. Я стал включать такую тему, как лоу-фай и хип-хоп. И нахожу длинные плейлисты, часа по полтора уже сформированные на YouTube, которые отлично закрывают собой вот такое, знаешь, длинное, монотонное создание чего-либо. Потому что очень понятная такая музыка без каких-то склеек, с довольно понятным мне ритмом. И создает хорошее настроение. Погружает в какие-то там воспоминания, во все такое. Иногда я считаю, что нужно себя насыщать какими-то эмоциями, там, не знаю, от депрессивного состояния до, наоборот, какого-то эйфорического. И я ищу артистов, которые мне близки по духу, по философии, по визуальной эстетике, которую они создают в клипах. И вот тут, на самом деле, часто фигурирует Kanye West, потому что очень разносторонний артист. с очень интересным...
Даже собрался даже одно время в президенты по-быстрому сходить.
Да, 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 мне кажется, он вообще все, что можно сделать за жизнь, хочет попробовать. Начиная от каких-то домов там в абсолютно странной архитектуре, заканчивая, по-моему, у него больше всех Грэмми на рэп-сцене, там 21, если мне память не врет, и вот он как раз с Джей-Зи делит первое место. И при этом, не считая вот эту гигантскую историю там, с его успешными альбомами, он находит в себе какую-то вот эту энергию и силы экспериментировать, выкладывать абсолютно странные какие-то свои произведения на публику и делать очень интересный графический дизайн. В общем, Канье в этом плане, мне кажется, один из самых сейчас сильных современных творцов.
Зрители, фанаты, ярые фанаты, которые вот их количество, когда особенно превышает какое-то значение, это диктатура для артиста? Ну, и для художника, кстати, тоже.
Это вопрос коммуникации со своей аудиторией, потому что на самом деле каждый художник и вообще каждый творец сам выбирает то, насколько он хочет зависеть или не зависеть от своей аудитории. И, во-вторых, он выбирает тот язык, который ему наиболее комфортен для общения и для какого-то обмена там, эмоциями, прочим и прочим. И я считаю, очень важно помнить, что аудитория всегда может поменяться, но художник так. Всегда должен быть честный с самим собой. То есть самое важное – это продолжать творить и делать, во что ты веришь сам, а аудитория всегда тебя должна... в конечном итоге поддержать, потому что она видит, насколько ты предан своему делу и не пытаешься соответствовать порой их ожиданиям, но тем не менее, может, ты удивляешь, наоборот, в хорошей какой-то или плохой манере.
То есть, если завтра Kanye West запишет какую-нибудь откровенную попсу, там, какую-нибудь Taylor Swift, то ты, как его поклонник, скажешь, ну и ладно, пусть экспериментирует, да? Ты не напишешь, да? Единичку не поставишь в iTunes.
На самом деле, я не знаю, насколько вообще... будет легко мне поставить единичку в iTunes просто за плохой или там хороший фит, потому что я буду оценивать трек явно по разным составляющим, и там, мне кажется, просто Kanye, чтобы сделать единичку, это что нужно выпустить? Шум? И то, наверное, шум может быть интересно записан.
Как раз шум-то, это может быть очень концептуально. Нет, вот я к тому, что эксперимент ради эксперимента для тебя — это плюс?
Я считаю, что плюс — и считаю, что не должно в разностороннем артисте все нравиться. Это как раз такой баланс. Нужно за что-то ненавидеть и что-то не любить. Тогда все в порядке.
Угу. Вопросы нам на чат сыпятся. Ну, вопрос может быть такой странноватый, но как раз на минуту у нас до перерыва тебе хватит. Ты перевой ручкой пользуешься?
Я мало очень пользуюсь перьевой ручкой. У меня есть очень странные ручки на основе перьевых, но сделаны как такие более широкие вариации для письма готики или чего-либо. А так пишу обычной гелевой шариковой.
И много ты от руки пишешь?
Именно текста мало, но очень много работаю, поэтому так или иначе там холсты, полотна, эскизы, каждый день практически у меня практика есть.
То есть эскизы существуют, да? То есть это не то, что ты подошел и сразу на чистовую начал что-то делать?
Эскизы существуют, но не для холстов в прямом виде, а эскизы могут быть для каких-то надписей, для новых коллекций, для каких-то вот фиксаций новых знаков, которые я использую как алфавит будущий. То есть я могу зарисовывать то, что я потом хочу из вот этой вот коробки достать и как-то замиксовать уже на полотне в новом инструменте.
Покрас Лампас у нас, друзья, в гостях. Задавайте свои вопросы в WhatsApp. Оставайтесь с нами. Физики и лирики. Александр Пушной в студии. Сейчас вернемся через новости и новости спорта. Оставайтесь с нами.
Физики и лирики.
Физики и лирики. Продолжаем, друзья. У нас Покрас Лампас на связи. Как ты? Слышишь нас?
Да, все прекрасно. Нашел
продолжаем.
Мы обсуждали.
Да. Да, давай, расскажи.
Enter Shikari. Вот. Я думаю, ты их знаешь хорошо.
Enter Shikari.
Да.
Вот вообще, в принципе, тебе бы понравилось такого, например, рода задание? Вот есть группа, которая, например, тебе нравится, она выпускает новый альбом, нарисовать к ней, там, не знаю, обложку.
Да, это вообще идеальная работа с артистом, создать вместе какой-то интересный айтем, обложку, использовать что-то в клипе потом. Там миллион вариаций.
Да, вот именно про такое понятие, как современное аудиовизуальное восприятие. Мы сегодня уже столкнулись с тем, но я имею в виду мы, может быть, там, может быть, зря себя причисляю к музыкантам, но так или иначе все музыканты с этим столкнулись. Просто музыка, да, просто вот в файле она уже мало кого интересует, нужно уже какой-то видеоряд, пусть даже примитивный. И сегодня, понятное дело, создавать его довольно просто. И с одной стороны, это просто, да, ты пошел там, включил себе какую-нибудь GoPro, повесил и поснимал все, что видишь. С другой стороны, да, можно ведь попробовать поэкспериментировать именно с такими образами, которые, ну вот, то, чем занимаешься ты, условно, да. Вот если представить себе, что тебе вдруг сказали, либо вот... Либо ты становишься режиссером клипа, либо у тебя нет другого выбора. Ты как режиссер взялся бы за какое-нибудь визуальное произведение?
Ну, я думаю, что...
Я имею в виду, ты понимаешь, да, я имею в виду движущиеся картины.
Да, да. Да, мне кажется, что, в принципе, и нужно очень много экспериментировать в творчестве, потому что иначе все время приходишь к тому, что ты занимаешься местами самоповторением. А как раз-таки через новые какие-то возможности мы там себя лучше раскрываем.
Угу. А вот если говорить про эксперименты, вот на примере, например, музыки, да, есть современные способы, там тот же Pro Tools, да, там есть MIDI-клавиатура, и сегодня современный музыкант, который просто нажал кнопку на MIDI-клавиатуре, он не обязательно должен правильно извлекать ноты из виолончели, он просто выбирает звук виолончели, нажимает кнопку на MIDI-клавиатуре, и получается, что он как бы играет на виолончели. Дальше он редактирует эту игру, и получается, что у него целый оркестр играет вместе с ним, дальше ты можешь это все, в общем, подредактировать и сделать так, что на выходе получается прямо действительно хороший, мощный саунд, как будто человек на всех инструментах сыграл сам, на самом деле он просто нажал кнопку один раз на MIDI-клавиатуре. Есть же наверняка такие же способы и в изобразительном искусстве. То есть, когда ты художник, но ты художник, который крутит ручки у некой системы, там, назовем ее, может быть, даже нейронная сеть, которая выдает что-то такое, что ты рисовать руками не стал бы, а ты просто настроил таким образом компьютер. Это вообще работа художника или нет? Или это уже что-то, что ты не понимаешь? Или тебе это неинтересно?
Ну, это, несомненно, работа художника. Иногда вместе с художником это работа в том числе и серьезного специалиста в каком-то софте. Это может быть 3D, например, да, какое-то моделирование, визуализация. Так. Либо это вот сейчас популярная история, когда создают целые миры на игровых движках, потому что они дают рендер картинки моментальный. И мы не ждем, чтобы кадр увидеть, а мы в реальном времени можем крутить камеру, видеть какие-то эффекты, или даже порой как живут целые персонажи, либо целые миры этих персонажей. И это отдельный вид искусства. Сейчас очень популярная история с виртуальной реальностью. То есть она еще так. Не совсем на большую аудиторию работает, но тем не менее технология уже всем доступна. У меня вот даже дома есть VR-шлем, и я там могу делать скульптуры, могу делать какие-то тоже интересные трехмерные надписи, могу погружать себя в эти надписи. Могу их
можешь
потом...
рассказать технически, что значит делать? Ты каким образом это делаешь? Ты программируешь это изображение? Или
смотри,
ты его рисуешь?
Там,
как бы, ну...
На самом деле интерфейс очень простой. У тебя два джойстика в руках, и на одном джойстике у тебя, по сути, такая консоль выбора инструмента, ширины и прочего, и прочего. А, например, в правой руке у тебя есть такая визуализация кисти. Ты выбираешь ширину этой кисти, выбираешь материал, выбираешь какой-то визуальный эффект, например, горение, свечение, там, искры какие-то, или это такая максимально матовая масляная краска. И начинаешь делать штрихи, но в объеме. И ты видишь прям вот как ты рукой в воздухе, представляешь, проводишь, там уже остается след. Ты можешь с другой стороны подойти к этому следу, можешь делать ось симметрии и сразу два параллельных штриха делать. Можешь все это крутить, уменьшать, раскрашивать. В общем, делаешь как будто вот в своем воображении, только ты на самом деле...
3D-фотошоп.
Да, да, такой Photoshop 3D.
Угу. А вообще, в принципе, ты в Photoshop делаешь что-то, рисуешь?
Да, я на самом деле очень люблю весь софт прикладной, потому что... Ну, Photoshop вообще это очень удобная штука. Во-первых, потому что там есть функция отмены. Где в реальной жизни мы это могли бы так легко делать? Поэтому, конечно, Photoshop, Illustrator, InDesign, все есть.
Ну, давай сейчас, я сейчас перейду к вопросам просто быстренько, тогда уж, если мы заговорили про фотошоп и про художника, что через 20, 20, 50, ну хорошо, 100 лет, мы забудем, что такое краска и кисть, или все-таки останется еще это, никуда не денется, аналоговое рисование?
Я думаю, это будет только ценнее, потому что, как мы знаем, когда технологии приходят и из-за новой технологии отмирает какое-то старое ремесло, спустя время это ремесло становится искусством. И художники, которые сейчас создают что-то физическое и сохранят это сквозь там, время, они будут только более ценными.
Mm-hmm. У нас вопросы, очень много вопросов по коллаборации. Я сейчас тебе зачитаю их дословно, вот как они были присланы, я не совсем там, может, разобрался в смысле одних из них, но в суть примерно такая. Сейчас многие современные художники коллаборируют с классикой. Двоеточие. Дальше написано. Рихтер — это осовременивание классики, запятая, а покрас как относится к традиционным, к традициям каллиграфии и как работает с классическим искусством. Вот как написано, так тебе прочитал. Давай поймем вместе, да? Что здесь имеется в виду.
Слушай, хороший вопрос. Мне кажется, что в принципе любое искусство, оно осмысляет опыт прошлого, и, естественно, работать с классикой всегда интересно. Коллаборация, не уверен, что это уместный термин именно к этому вопросу. Сейчас объясню.
Так.
Суть коллаборации — это когда две творческие единицы создают вместе что-то общее. Если мы говорим так. О классике, то если мы говорим о классике, которая уже существует и которая, например, представлена там, например, каким-нибудь Мариинским театром, да, то коллаборация как раз-таки с театром через призму их классики — это вот как раз коллаборация. А если я просто возьму постановку и что-то с ней сделаю, это будет моя вот какая-то творческая фантазия, да, там, мой творческий эксперимент на тему осмысления
классики. На тему, да.
Да. Но при этом, конечно, коллаборация сейчас очень популярная действительно вещь. И я люблю сам какие-то совместные проекты, потому что мы, по сути, формируем новый взгляд на вещи, которые имеют уже сформировавшуюся эстетику, знания, образы, и даем какую-то новую форму или смысл.
Угу. Если, ну, я только что совершил акт, в общем, дружбы, я подписался на твой Инстаграм, понятно, что у тебя должен быть Инстаграм, как у человека, который работает с визуальными какими-то формами. Скажи, пожалуйста, какие-то еще у тебя есть представительства в интернете, где можно про тебя узнать все? Как это сделать?
Ну, Инстаграм, естественно, это основной инструмент, если говорить об интернете и присутствии художника там, потому что эта соцсеть очень визуальная. Естественно, я есть на большинстве платформ, начиная там Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, TikTok, там, вот это все самое главное. Если говорить о YouTube, то там скорее не мой канал, а какие-то ролики, которые выходят со мной. Если говорить об интернете в целом, то большое количество различных СМИ и совместных интервью или спецпроектов, или каких-то материалов, подготовленных вместе со мной или оба мне. Там условно Википедия есть, которая параллельно существует и что-то каталогизирует из моего творчества. В принципе, ну, довольно обширное присутствие.
Мы недавно здесь делали 100 минут о современном искусстве, там было очень много мнений по поводу современного искусства именно в изобразительном, да, жанре. Вот нам сказала наша гостья, что она никогда бы не стала искать художников в Инстаграме, потому что там в основном какой-то, ну, как такой шум, да, как это назвать правильно, художественный. Ну, то есть, если брать весь Инстаграм, то, ну, понятно, что сегодня все фотографы, да, сегодня все занимаются как бы искусством, но на самом деле это просто как бы. А что ты скажешь вообще, в принципе, это как бы благо или все-таки это, ну, количество возможностей не увеличило качество, согласись?
Смотри, я в первую очередь хотел бы сказать, что знакомая немного не права, и не права с точки зрения того, что она просто этим самым подтверждает отсутствие своей классификации в поиске так. талантов через Инстаграм. Потому что на самом деле это сейчас новый мир и новый скилл. То есть мы обязаны быть готовыми к тому, что информация через интернет не какая-то там пустая, а на самом деле порой очень осмысленная и перспективная, и тот, кто первый ее замечает и использует в каких-то крупных проектах, имеет, по сути, огромную возможность показать зрителю что-то действительно новое, не затратив при этом огромного количества ресурсов. Простой так. пример. Большинство там глобальных каких-то главных фэшн-брендов, дизайнеров, домов мод изучают Инстаграм просто каждую минуту практически, отсматривая новых дизайнеров, новых художников, новых каких-то ребят на стыке технологий, искусства и прочего. Там, не знаю, они могут выпускать вместе Инстаграм-маски, могут делать совместные проекты, освещение показов. Я знаю, что очень многие галеристы подписаны на большое количество художников, и они в том числе смотрят, как художник репрезентует себя в интернете и в Инстаграме. И если им кажется, что этот художник крутой, и он себя круто подает, но ему нужна какая-то более такая серьезная поддержка с точки зрения там офлайн-присутствия в галерее, нормально, что галерея может работать с популярным Инстаграм-художником или с начинающим Инстаграм-художником.
Угу. Так. Значит, второй у меня был вопрос с тем, что количество возможностей не улучшило качество. Это уже мое мнение.
Да. Ну, естественно, это дух времени, то есть это перенасыщение информацией, и тут как раз важно помнить о том, что когда информации очень много, нужно отмечать для себя людей, которые через эту вот волну информации каким-то образом оставляют свою собственную идентификацию, узнаваемость, и мы их можем найти. Это же тоже круто. Представь, как интересно увидеть художника, который все-таки пробился через этот асфальт постов и алгоритмов, и что-то показал.
Физики и лирики.
Физики и лирики, Покрас, Лампас с нами. Завершая тему, в принципе, я могу тебе задать вопрос, он, конечно же, риторический. Вот представь себе, что во времена Микеланджело, например, был бы Инстаграм. Ну, разве мы бы не хотели бы увидеть этот Инстаграм? Конечно же, хотели бы. Я не думаю, что там были бы фотографии его произведений. То, как он фотографировал бы, не знаю, пролетающего мимо голубя, в этом было бы тоже очень много информации, согласись.
Да, я думаю, что даже любая запись бы считывалась спустя тысячу лет как манифестация того или иного события. И тут скорее вопрос того, как каждый из нас относится к площадкам. То есть никто не мешает публиковать свой манифест в Инстаграме, а не то, что он сегодня съел. Да? То есть это просто инструмент.
Просто инструмент. Осталось несколько минут до конца. Мы обычно говорим о будущем. Давай перед этим. Какие-то проекты, работы, выставки, фестивали спрашивают у нас ВКонтакте, и я тоже присоединяюсь к вопросу.
Очень много проектов, которые будут показаны уже в сентябре, но пока о них я говорить не могу. Но могу сказать, что в России это будет кое-что очень интересное, яркое, и каждый точно, думаю, это увидит. Я в этом не сомневаюсь. По другим фестивалям, вот я сейчас должен полететь в Екатеринбург на фестиваль «Карт-бланш». Это будет на следующей неделе, и это как раз-таки интересный фестиваль, который сделан художниками без согласования с администрациями, он нелегальный, но при этом в городе его очень любят, смотрят, то есть это вот как раз такой контркультурный пример проведения фестиваля.
А в чем там контркультурность?
Ну, в том, что сейчас очень много проходит стрит-арт-фестивалей, в принципе, это для всех уже стало нормой, и это даже есть новый термин, называется public art, это искусство, которое согласовано с городом и которое прекрасно там как-то живет в городской среде. И многие уличные художники, имея вот... ну, как бы наблюдая за этими фестивалями или часто в них участвуя, решили сделать свой собственный фестиваль, который ни с кем ничего не согласовывает. То есть это фестиваль без спонсоров, когда сами художники продают работы других художников, чтобы потом всех там привезти, оплатить там всем перелеты, проезды и так далее, и краски.
Передвижники 2.0, да, такие?
А? Да, да, да.
Передвижники 2.0.
100%. И за счет того, что эти проекты ни с кем согласовываются, они имеют абсолютно разную форму. Они могут быть какие-то, не знаю, там необычные высказывания на какие-то темы, которые, возможно, бы так не допустили. Или какие-то места, которые в городе существуют, но их не дают согласовать, а вот так вот как-то полунелегально ребята туда успевают проникать или сделать какую-то небольшую работу ночью. Просто это оживляет город, и, на мой взгляд, это не замена, но интересное сосуществование разных вот таких уже, я бы сказал, институций.
Ну, опять же, не закрытое помещение, защита от коронавируса хотя бы какая-то. А вопрос еще про будущее. Смотри, ты говорил, мы уже с этого начали, да, что все на стыке жанров. Это означает, что в классических жанрах, во-первых, уже довольно все, ну, что называется, протоптано и сделано. Что будет дальше? Вот давай примерно так, ну, 5-10 лет вперед. Рождение новых жанров, во-первых, да, нет. А во-вторых, вот это вот компот, вечное смешение, оно дойдет до какого-то абсолюта, начнут смешивать несмешиваемое, и сплошная эклектика нас ждет.
Я думаю, что будет полное перенасыщение информации вообще в любом виде, и с точки зрения там визуальной части, и приложений, и софта, и вообще наших инструментов, там типа телефонов, ноутбуков, всего, что можно, и, наверное, даже появится такой детокс от информации, какие-то, возможно, блокираторы новостей. Посмотрим. Это такая визуальная сторона. Конечно, технологически появится, я думаю, очень много нейросетей, появится очень много автоматизированного производства и производства всего, начиная от полотен и каких-то, как сейчас нам кажется, интеллектуальных видов деятельности человека, которые смогут быть там альтернативно заменены, и заканчивая техническим производством, которое в том числе даст свободу художникам, и нормально, что будет какой-нибудь большой летающий дрон, который рисует картинку на фасаде дома, при этом художник управляет этим своего телефона, рисуя пиксели в пейнте, или, не знаю, там какая-нибудь будет карта, которая позволит нам через камеру видеть навигацию, но при этом все окружающие объекты будут там мерцать, двигаться, потому что в эту навигацию будет встроено современное искусство, которое можно будет отключать или, возможно, нельзя будет отключать, там, не оплатив какую-то подписку на антиискусство. На самом деле будет очень много всего, что связано с потреблением информации. Я в этом не сомневаюсь.
И фильтрация информации тогда уж, да, коль мы заговорили о каком-то переизбытке. То есть вот эти фильтры, кстати, тоже говоря, настройка этих фильтров, это будет отдельная тема, и, может быть, даже они будут продаваться гораздо дороже, чем сама информация. А ты слышал, да, что у Артемия Лебедева, один из дизайнеров, это была нейросеть?
Да, мне очень понравился этот проект, я за ним следил. Кстати, вот
что
тоже...
Что ты скажешь, можно тебя за нейросетить?
Слушай, меня можно за нейросеть, но появится просто другой какой-то покрас, потому что я постараюсь в любом случае обойти нейросеть и, наоборот, попользоваться ей. И я даже готовил свой проект с нейросетями и с графикой, и я считаю, что там тоже много чего может быть интересного показано, но из-за коронавируса мы музейную выставку эту перенесли, поэтому пока ничего рассказать не могу.
Ты не можешь подробности? Ты, взаимодействие твое с нейросетью в чем заключалось?
У нас минута осталась. На самом деле, если коротко, то нейросеть — это как ребенок. То, что она видит, она как будто ребенок, который видит впервые мир. И вот все, что ты ей показал, это все, что она знает. И, условно говоря, представь, что ты ребенку показываешь 6 моих полотен, потом скажи, а как ты видишь такое же полотно, но, например, другое. И он начинает рисовать что-то новое на основе того, что было создано. И дальше это уже вопрос манипуляции, что ты покажешь и как ты спросишь, чтобы это было интересно. Потому что на самом деле там очень большой потенциал, и уже вопрос реально погружения в этот технический как бы момент разработки.
Угу. Ну, желаем тебе успеха и в этом начинании, в том числе. У нас Покрас Лампас был на связи. Дорогие друзья, в Екатеринбург бегом, значит, на фестиваль. И спасибо тебе большое за эфир. Это были «Физики и лирики». Всем пока-пока. Услышимся в понедельник. Счастливо. До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.